Дорогие братья и сестры, для нашего размышления мы откроем Священное Писание на книге «Псалтирь» и найдем там 31-й Псалом, 31-й Псалом. И будем размышлять над этим удивительным псалмом. И темой наших размышлений будет вопрос, что получает от Бога кающийся грешник. Итак, 31-й Псалом. Псалом Давида, учение. «Блажен, кому отпущено беззаконие, и чьи грехи покрыты. Блажен человек, которому Господь не вменит греха, и в чьем духе нет лукавства. Когда я молчал, обветшали кости мои от вседневного стенания моего. Ибо день и ночь тяготела надо мной рука Твоя, свежесть моя исчезла, как в летнюю засуху. Но я открыл Тебе грех мой и не скрыл беззаконие моего. Я сказал, исповедую Господу преступления мои, и Ты снял с меня вину греха моего. Зато помолится Тебе каждый праведник во время благопотребное, и тогда разлитие многих вод не достигнет его. Ты покров мой, Ты охраняешь меня от скорби, окружаешь меня радостями избавления. Вразумлю Тебя, наставлю Тебя на путь, по которому Тебе идти, буду руководить Тебя, око мое, над Тобою. Не будьте как конь, как лошак несмысленный, которым челюсти нужно обуздывать уздою и удилами, чтобы они покорялись Тебе. Много скорбей нечестивому, а уповающего на Господа окружает милость. Веселитесь о Господе и радуйтесь, праведные, и торжествуйте все правые сердцем». Дорогие братья и сестры, дорогие друзья, самое неотложное, самое важное дело, которое должен сделать всякий человек, это совершить покаяние пред Богом. И к этому поступку нас подталкивает сама наша жизнь, само наше положение. Один из авторов писал, в нашем прошлом мы потеряли две вещи – образ Бога и общение с Богом. И Давид говорит, с самого рождения отступили нечестивые. И каждый шаг грешника отдаляет его от Бога. Чем дальше мы от Бога, тем ближе мы к аду. Чем дольше человек отплывает от востока, тем ближе он к западу. Давайте подумаем, заключает этот автор, о том, как вернуться к Богу через покаяние. Вот это наша природная греховность, наша природная отделенность от Бога побуждает нас совершить этот грех покаяния, вернуться к Нему. Но не только это, а наша практическая греховность, наши вольные и невольные согрешения, которые мы совершили пред Господом, ведь за них-то придется давать ответ. И только покаяние отведет от нас эту беду. Потому что пред Богом ни один человек не оправдается. Приговор уже заранее вынесен всякому грешнику. Это вечные муки, вечная разделенность с Богом. Но вот, к большому сожалению, люди многого от покаяния, в общем-то, не ожидают. И потому относятся к нему, ну, как к такому делу желательному, но не обязательному. А если они каются, то на всякий случай. И естественно, что от такого покаяния человек никогда ничего не получит. Мы должны многого ожидать от покаяния. Тогда мы получим от него многое. И, конечно, этот псалом обращен ко всем нам. Помните, когда я проповедовал из Евангелия от Луки, и мое слово было к сестрам, мой сын Алексей сказал, папа, ты вот сегодня плохо проповедовал, потому что ты должен ко всем проповедовать, а ты проповедовал только к женщинам. Вот сегодняшняя тема, это тема, обращенная ко всем людям, как к тем, кто еще никогда не каялся, так к тем, кто совершал это покаяние. Итак, какие блага приносит покаяние грешнику? Этот вопрос закономерен, и вот мы обратимся к 31-му псалму. Обратите внимание, в первом стихе сказано, что это псалом Давида, и это учение, Это значит, что то, что скажет Давид, принадлежит к области библейских доктрин, к области библейского учения. Поэтому мы должны быть очень внимательны к тому, что скажет нам Господь. И начинается этот псалом со слова «блаженный». Интересно, что это слово в еврейском языке стоит во множественном числе. И можно передать это выражение как «блажен», 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 «очень блажен человек», о котором пойдет речь. И вот в псалме мы можем выделить четыре блага, которые Бог милосердный дарует кающемуся грешнику. И эти блага делают человека необыкновенно счастливым, так что о нем можно сказать, что он счастлив в кубе. Блажен, блажен. Первое благо. Кающийся грешник получает Божье прощение. Братья и сестры, это самый важный, это самый большой раздел в наших размышлениях. Первое благо, получаемое грешником, это Божье прощение. Блажен, кому отпущено беззаконие. Слово «отпущено» передает значение прощения и чьи грехи покрыты. Блажен человек, которому Господь не вменит греха и в чьем духе нет лукавства. Братья и сестры, прощение означает, что Бог больше не предъявляет к нам никаких претензий, Он нас не судит за совершенные проступки. Но в этом тексте есть одно удивительное слово, на котором я хотел бы остановиться. Блажен не только тот, кто прощен и кому Бог не предъявляет никаких претензий, а блажен тот, чьи грехи, как мы прочитали, покрыты. Что это значит? Покрытые грехи. Братья и сестры, дословно, покрытые означает спрятанные, похороненные. Вы знаете, когда человек искренне кается, Бог не только говорит: «Хорошо, я тебя прощаю», но Бог совершает некие похороны греха. Он погружает все грехи в пучину морскую и ставит надпись, как вы знаете, какую надпись? «Вылавливать запрещено». Он никогда, ни за что не напомнит человеку о его злодеянии. Дорогие друзья, и что же покрывает преступление кающегося? Куда Бог запрячет эти наши преступления? Писание отмечает, помимо пучины морской, что грехи кающихся покрываются драгоценной кровью Иисуса Христа. И вы знаете, Небесный Отец настолько ценит жертву Христову, что Он никогда не позволит себе эту жертву обесценить. И вот эти грехи, которые были покрыты кровью Иисуса, извлечь и предъявить несчастному человеку и сказать: «А помнишь, в таком-то году, в таком-то дню, в таком-то часу ты сделал это и это?» Бог на это никогда не пойдет. И действительно, какое великое благо мы видим в этих словах, ведь в течение нашей жизни мы натворили столько постыдных дел, что нам просто жутко от этого. И какой радостью должно отозваться наше сердце на это выражение псалмопевца: «Блажен, чьи грехи покрыты». Все, никогда они не будут вспомянуты. Ожидаешь ли ты от Бога этого блага? Или в твоем сознании живет неверное убеждение, что когда-нибудь Бог тебе все припомнит? Когда-нибудь Он опозорит тебя, и Он обязательно выберет этот момент вот на страшном суде, когда святые ангелы будут, когда все прославленные праведники будут там. И вот Господь теперь покажет, какой ты был герой, в кавычках. Нет. Но знаете, здесь есть важные условия. Для того, чтобы грехи были покрыты, для того, чтобы они были прощены, необходимо, чтобы человек показал Богу отсутствие лукавства. Помните, там сказано: «Блажен человек, которому отпущены беззаконничьи грехи покрыты, кому Господь не вменит греха и в чьем духе нет лукавства». Что это значит лукавство? Братья и сестры, лукавство – это значит оправдание греха. Вы помните, Саул оправдал свой грех тем, что народ разбегается, поэтому он поспешил принести жертвоприношение, не дождавшись пророка. Это было неразумное оправдание греха. Я помню одного человека, с которым я разговаривал. Это, знаете, очень образованный человек. И я не знаю, как-то мы на одну тему вышли. И он мне говорит следующее, что он смотрит порнографию, потому что она помогает ему лучше любить его жену. Оправдал свой грех. Братья и сестры, это и есть оправдание лукавства, это и есть проявление лукавства. Если грех приносит какую-то пользу, значит он уже не такой страшный. Ничего подобного. Мы должны обращать внимание на слова Христа, что преступно уже само вожделение. Вторым проявлением лукавства, которое часто встречается, это учение о прощении самого себя, которое чрезвычайно распространено в мире. Существует очень много людей, мужчин и женщин, которые постоянно концентрируются на своих прошлых негативных опытах. И вот они говорят себе, что я себя никогда за это не могу простить. Женщина вспоминает об убитых детях, мужчины о разбитых жизнях. И они обращаются к психологам, которые им дают советы, иногда это и христианские психологи. Вы простите себя и все. Дорогие друзья, этот совет может помочь, но он может помочь на короткое время. Писание, которое мы прочитали, не говорит: «Блажен, кто отпустил сам себе беззаконие». «Блажен, кто покрыл свои преступления». Но как говорит наш текст? «Блажен, кому кто? Господь простил, Господь покрыл, Господь отпустил». Именно это и приносит мир и покой душе. Но когда я постарался забыть о своих преступлениях, когда я постарался себя утешить, я построил дом паука. И, конечно, в этом псалме не идет речь о таком смешном прощении. Неисповедный или неотпущенный грех составляет для верующего, для любого человека, кого Господь тревожит, морально-физическую проблему. Именно на ней останавливается Давид. «Когда я молчал, обветшали кости мои от вседневного стенания моего». А слово «молчал» можно еще и передать другим словом. «Когда я таился, когда я скрывал свой грех». И как долго вот длилось это стенание, как долго длилось это сокрытие греха. Все богословы единодушны в том, что этот псалом написан после истории с Версавией. Он в паре с 50-м псалмом. Давид совершил ужасный проступок. Интересно, здесь сказано, когда я молчал, и в то же время я стенал, как могут быть две вещи одновременно существовать в человеке? Если ты стенаешь, то ты не молчишь. Почему же пишешь, что молчал? Дело в том, что Давид томился под бременем греха, который он не мог исповедовать публично. Слишком страшную тайну скрывал его грех. Тайное прелюбодеяние и тайное убийство. И вот эту тайну открыть было для него невыразимо сложно. Ведь если только он расскажет это кому-то, мигом враги воспользуются этой тайной. Его духовный авторитет в обществе израильском упадет. Что может быть следствием упадка духовного политического авторитета лидера? Это восстание, это борьба. Недаром в 50-м псалме Давид молится, что Бог сохранил Иерусалим от кровей. Он прекрасно понимал, чем обернется обнародование его поступка. И получается, этот грех не мог отпуститься без исповеди, и исповедать его было невозможно. И всегда грех, который облечен в некую тайну, имеет огромную силу, огромную власть над душой человека. И только тогда грех теряет эту власть, когда он предается распятию через исповедание. Братья и сестры, много постыдных и страшных тайн может хранить наше сердце. И эта тайна словно кляп во рту, который удерживает душу от покаяния. Вот почему нужно удерживаться от всяких тайных грехов, от тех, которые вы не можете рассказать своим родителям, или супругам, или пресвитеру. Помнится, давно-давно, лет 27 назад, я ехал с одним братом в машине. Это было не у нас. И вот у него вся машина раскрашена, там Петр идет по воде, и потом тонет, и его Христос спасает. И вот он мне прям сразу стал рассказывать свою тяжелейшую историю. Я его об этом не просил, но, видно, этот человек желал вот так распять свой грех. И он рассказал, что он пережил курортный роман, верующий человек. И вот, вернувшись, он испытал огромный стыд, огромную подавленность. Он знал, что он недостоин участвовать в вечере Господней. Он знал, что он недостоин больше петь в хоре. Ну как вот, если он один раз не поучаствует, это ладно, можно там как-то избежать этого случая. Но общинка-то маленькая, на виду такой человек. И вот тогда, чтобы закрыть свой грех, он, вот этот грех прелюбодеяния, он решил напиться. И напился, так, чтобы все увидели, чтобы его отлучили за этот грех, за грех пьянства, его за это отлучили. А он же прекрасно понимает, что церковь-то обманул, один грех закрыл другим грехом. Но Бога не обманешь. И вот это душевное томление, вот как мы прочитали с вами, что обветшали его кости, а от вседневного стенания его привели его к тому, что он сказал: «Братья и сестры, мой настоящий грех – это не пьянка, мой настоящий грех – вот этот». Писание говорит: «Ибо день и ночь тяготела надо мной рука твоя, свежесть моя исчезла, как в летнюю засуху». Давид увидал физически, душевно и духовно. Бог не давал ему спокойно жить. Это тяжело, но это благословенно. Хуже, когда Бог позволяет спокойно жить грешнику. И тот человек, чья совесть беспробудно спит, он проснется, но проснется поздно, в аду. И хорошо, когда Господь иссушает нас, когда Он этим подталкивает, и в том числе и верующего человека, к покаянию. И вот прощение наступило вслед за исповеданием. 5 стих. «Но я открыл тебе грех мой, не скрыл беззаконие моего. Я сказал: исповедую Господу преступления мои». Слово «открыть» означает подробно анализировать, подробно рассказывать. Это означает, что Давид чрезвычайно серьезно отнесся к своему греху. Там, где серьезное отношение к греху, там серьезное покаяние. Где легкомысленное отношение к греху, там легкомысленное покаяние. И вот то, что он действительно серьезно относился к греху, показывает нам 50-й псалом. Братья и сестры, я его проанализировал вот с точки зрения того, как Давид видел грех. Я передам своими словами то, что чувствовал Давид, как он понимал свое преступление. Здесь буквально стихи, я передаю своими словами стихи с 3 по 17. «Грех сделал меня преступником, уголовником. Он настолько велик, что ничто, кроме великой милости, его не сгладит. Грех настолько глубоко проник в мое существо, настолько запачкал меня, что только многократное омытие может удалить его. Грех скрыл от меня лицо моего Господа. Я стал моим постоянным спутником. К великому несчастью, я не вижу лицо моего Господа больше, а только мой мерзкий грех. Грех, совершенный мною, ненавистен тебе. Он причинил тебе скорбь. Он навлек на меня праведный твой гнев. Горе мне, что я разбил твое сердце. Грех сделал меня похожим на сатану. Я оправдывал свой грех, и потому твое наказание соответствует тяжести моих беззаконий. Грех живет во мне с самого рождения. Я знал это, но по небодрствованию дозволил ему взять власть надо мною. Грех заставил меня отвергнуть твою истину, мудрость и поступить крайне безумно. Грех сделал меня духовно прокаженным. Я стал опасным для людей человеком и должен кричать: нечист, нечист, нечист. Грех отнял у меня физическое и психическое здоровье. Грех привлек на меня всю ярость Божьего гнева. Грех проник в самый центр моего существа, и я не в силах удалить его оттуда. Грех сделал меня отвратительной мерзостью, и я вполне заслуживаю вечного отвержения. Грех изгоняет из моего сердца Святого Духа, и, лишившись его защиты, я повторю судьбу Давида. Грех лишил меня радости спасения. Грех поставил под угрозу благополучие моего народа. Грех сковал мои уста, и я не могу славить моего Господа. Подумайте, какое серьезное отношение к проступку продемонстрировал Давид. Братья и сестры, что нам поможет серьезно осознать наш грех, наше положение? Пусть он не такой великий, как грех Давида. Я вам хочу сказать, что Писание ясно заявляет, что у Бога понятие «великий» и «маленький» грех чрезвычайно относительные. Вы помните такой текст? «Всякий ненавидящий брата своего есть кто?» Человек-убийца. Ах, вон как Бог грех рассматривает. А еще непокорность есть такой же грех, как волшебство и идолослужение. Так что, когда мы посмотрим с этой точки зрения, с точки зрения Божьего определения относительно греха, мы поймем, что и в непокорности надо каяться так, будто ты побывал у волшебника, у чародея. Что в ненависти своей нужно каяться так, будто ты убил человека. Что помогает нам осознавать греховность наших проступков. Я думаю, вот размышления о страдании Христа. Ведь не может быть мелочью то, из-за чего Иисус умер, не правда ли? Если грех наш привел Христа на крест, значит, это не безобидная штука. Это не то, от чего я могу отмахнуться, и когда мы смотрим на Христа, когда видим, что наш грех причинил Ему, тогда мы начинаем испытывать к Нему действительно отвращение, верно оценивать Его. Мне рассказали историю, как во времена гонений в одном из лагерей пришли к Господу корейцы. Они были в общении с Грачевым Юрием Сергеевичем. И вот один из корейцев не мог бросить курить. И вот тогда старый кореец, пожилой кореец, сказал ему: «Знаешь, дорогой, я буду поститься за тебя до тех пор, пока ты не будешь освобожден от этого греха». Подумайте, вот в те годы, 50-е годы, когда кормили на зонах очень скверно, когда каждый грамм это хлеба, это здоровье фактически. И вот в этих условиях этот старый кореец решил отказаться от пищи ради того, чтобы этот несчастный курильщик мог освободиться от этого беззакония. И вот прошла неделя, и вот когда этот куряка увидел, как его друг еле передвигает ноги, какой он изможденный, Это так пронзило его сердце. Вот что причинил мой грех этому старцу. То он упал на колени, раскаялся и уже больше никогда не грешил. Дорогие друзья, когда мы смотрим на то, что сделал для нас Христос, на Его страдания, тогда мы с вами понимаем, что я грешить больше не могу. И серьезное покаяние приведет к серьезным последствиям. Ты снял с меня вину греха моего. Грех – это тяжелое, это реальное бремя. И здесь сказано, что ты снял это бремя. Действительно, Писание говорит об Иисусе, что Он грехи наши вознес с телом Своим на древо, дабы мы, избавившись от грехов, жили для правды, ранами Его мы исцелились. Если бы я, если бы вы умели снимать с себя бремя грехов, ну, пожалуйста, Бог бы позволил нам это делать. Но это невозможно для нас. Поэтому только Бог может снимать бремя вины с души человека. А где прощение, там и удаление от наказания. Об этом говорит 6 стих. «Зато помолится тебе каждый праведник во время благопотребное, и тогда разлитие многих вод не достигнет его». Вы видите, прощение грехов – это радость каждого праведника и предмет его благодарственных молитв. И не напрасно здесь говорится о всяком праведнике, потому что всякий нынешний праведник – это вчерашний грешник. И теперь обратимся мы к рассмотрению следующего блага, которое Господь дает истинно раскаявшемуся человеку. Кающийся грешник обретает Божью охрану. «Ты покров мой, ты охраняешь меня от скорби», говорит нам 7 стих, «окружаешь меня радостями избавления». Братья и сестры, Давид славит Бога за то, что Бог берет на себя ответственность охранять свое дитя от скорби. Это заявление очень-очень радостное. И оно нам кажется немного странноватым, не правда ли? Мы тут же припоминаем такие тексты, как «много скорбей у праведного». И вдруг здесь читаем, что Бог, оказывается, охраняет от скорби. Как можно совместить эти тексты? А очень просто, братья и сестры. Разрешение противоречия в том, что Господь избавляет от подавленности скорбью или искушением. Он не дает скорби или искушению восторжествовать над святыми. Мы читаем у апостола Павла, мы в отчаянных обстоятельствах, но не отчаиваемся. Это Божья охрана от того, чтобы скорбь не подавила их, не сломила их физически и психологически. Вас постигло искушение не иное, как человеческое, и верен Бог, который не попустит вам быть искушаемыми сверх сил, но при искушении даст облегчение так, чтобы вы могли перенести. Это свидетельство Писания. Есть свидетельство христианской истории. Я недавно читал об одном миссионере, который вместе с женой, они только что поженились, отправились в южную часть Тихого океана на острова Новые Гибриды. И вот они построили домик. Родился у них прекрасный мальчик. И еще не исполнился год их совместной жизни. Жена умерла. И 3 недели спустя за ней последовал новорожденный сын. Этот миссионер Джон Паттон сам схоронил их, и он написал: «Если бы не Иисус, я бы лишился рассудка и умер подле этой одинокой могилы». Но среди этих даров Иисуса, которыми он поддержал миссионера, был один особенно важный. Дело в том, что жена этого миссионера незадолго до смерти проявила удивительный героизм. Она не роптала против Бога в своей болезни, не обвиняла супруга в том, что он привез ее в этот нездоровый климат. Она произнесла потрясающие слова. Послушайте. «Я не сожалею о том, что оставила дом и друзей. Если бы мне снова представилась такая возможность, я бы сделал это с еще большей радостью от всего сердца». Разве это не торжество над скорбью? Конечно. Или герой веры, содержатель детских приютов Георг Мюллер. Он похоронил свою супругу, и он писал: «С каждым днем я убеждаюсь, какой огромной утратой оказалась смерть моей жены для сирот. Но без всякого усилия внутренность моя все так же веселится радостью возлюбленной, ушедшей от нас». И очень важные слова. «Я счастлив ее блаженством. Мы с дочерью не попытались бы вернуть ее к себе, если бы для этого достаточно было шелохнуть пальцем. Сам Господь принял решение, и мы удовлетворены в нем». И говоря надгробное слово, этот муж Божий отметил 3 важных вещи. «Бог благ и благодетелен, он дал мне жену. Бог благ и благодетелен, он позволил нам долго оставаться вместе. Бог благ и благодетелен, он забрал ее к себе». Братья и сестры, действительно, эта скорбь, которую впали вот эти мужи Божьи, могла оказаться для них всепоглощающей скорбью. Но она не оказалась такой, потому что Господь сказал, что Он избавит, Он защитит от скорби. И каждый, кто по-настоящему покаялся, тот неизменно переживет чудеса Господнего избавления. Таких свидетельств чрезвычайно много. 3-й дар, который дает Господь действительно кающемуся человеку, он будет вразумляем Богом. Посмотрите, речь псалмопевца неожиданно прерывается речью Бога, прямой речью Бога, в которой он берет на себя обязательство вразумлять покаявшихся. «Вразумлю тебя, наставлю тебя на путь, по которому тебе идти, буду руководить тебя, око мое над тобою». Это обещание Бога как нельзя кстати, ведь мы живем в непростом мире. Здесь орудует сатана, демоны, мир, плоть. Все восстает против верующего человека. Столько приманок, столько обманов, столько искушений. Мы должны принимать одно решение за другим. И неверные решения могут привести к очень тяжелым, ненужным страданиям. Помните, однажды старец Давид подумал, что неплохо бы сделать перепись населения в государстве, узнать, чего он достиг, сколько много у него вооружений, сколько много людских ресурсов, сколько много налогов он мог бы собрать. А вот за этим желанием он не разглядел руку сатаны. Писание говорит: «Восстал сатана на Израиле, возбудил Давида сделать счисление израильтян». Давид понадеялся на свой разум, богатый опыт политического деятеля и согрешил. Пострадало очень много людей. Вот почему нам так нужно, чтобы Бог вел нас по этой жизни. Что значит эти обещания Бога? Обещание вразумлять нас. Вот сказано: «Вразумлю тебя». «Вразумлю тебя» значит «сделаю тебя мудрым». И мудрый человек не тот, кто вместил в свою голову всю британскую энциклопедию. Мудрый человек тот, кто лично знает Бога, кто благоговеет пред Ним. Такой человек – дитя славной вечности. И Бог сказал: «Я вразумлю тебя, я сделаю тебя мудрым человеком, я дам тебе высшую цель в жизни, ты мое дитя. Наставлю тебя на путь, по которому тебе идти». Это значит, помогу избрать тебе наилучший путь, наилучший вариант в твоем жизненном призвании, в твоем служении. Дело в том, что каждый искренне кающийся человек – крестится в этот момент Святым Духом в тело Христово. И как член тела Христова он должен функционировать чем-то, он не протез. И вот Господь говорит: «Я наставлю тебя, в чем будет заключаться твое служение, в чем ты меня прославишь». Помните, брат Грачев, находясь в заключении, молился Богу, чтобы Бог дал ему подарок ко дню рождения. И вот этим подарком было очень сильнейшее воспаление ноги, помните, да? И вот он озадачился: «Господи, я просил у Тебя подарок, а Ты мне вот болезнь послал». Он сам себя прооперировал, а он хотел вообще стать инженером-химиком. И вот он сам обработал эти раны, открыл Евангелие, которое у него было, и оно открылось на этом тексте о милосердном самарянине. И вот это слово, обращенное к человеку, Грачев почувствовал, будто Бог ему лично сказал. Этот милосердный самарянин, он помог несчастному, избитому человеку, перевязал его, доставил его в больницу. И Христос сказал людям: «Идите и вы, поступайте так же». И вот этот текст «иди и ты, поступай так же» стал для него как озарением. И Грачев пишет: «Я понял, что Господь меня призвал быть не химиком, а врачом». Действительно, Господь наставил на путь, по которому идти. Это Он обещает грешнику, раскаявшемуся. Нам это важно. Помните, мы начали с того, что люди очень мало ожидают от покаяния. А на самом деле, здесь как что посеешь, то и пожнешь. Мало ожидаешь, мало и получишь. Ожидай от Бога, что Он не только простит твой грех, но Он будет еще и вразумлять тебя. Буду руководить тебя, буквально поведу тебя за руку, там, где ты не знаешь пути или боишься неизвестности. Я помогу принимать тебе правильное решение. Око мое над тобою, ты объект моего внимания, ты никогда не будешь мною забыт. Однако есть очень важные условия. Когда это Божье руководство будет исполняться? Оно указано в следующем стихе. «Не будьте как конь, как лошак несмысленный, которых челюсти нужно обуздывать уздой и удилами, чтобы они покорялись тебе». Вы знаете, человек навязывает коню покорность с помощью удил. Но мы-то не животные. Бог не хочет обходиться с нами, как с лошаками и с конями, против нашей воли направлять туда, куда Он хочет. Нет, мы личности, мы Его дети. Он ожидает от нас покорной добровольности. При этом условии Он будет руководить нами. И, наконец, кающийся грешник обладает правом прославлять Бога. Много скорбей нечестивому, а уповающего на Господа окружает милость. Веселитесь на Господе, радуйтесь, праведные, торжествуйте праведным сердцем. Дорогие друзья, Бог должен быть предметом радости покаявшегося грешника. Не само покаяние, не какие-то благословения, но сам Бог. И как не радоваться о Боге, который прощает грех, избавляет от власти скорби, ведет дитя свое к вечной жизни? Знаете, в этом тексте призыв, не просто совет, призыв: веселитесь, радуйтесь, торжествуйте. Интересно, а почему же это все выражено в форме призыва, а не пожелания? Вы знаете, мне кажется, вот эти глаголы, предполагающие очень горячее эмоциональное прославление, они очень нужны для нас. Эти побуждения необходимы для нас. Может быть, я ошибусь о ком-то из вас, братья и сестры, но у меня складывается впечатление, что в основном мы жалобщики. Мы любим сосредотачиваться не на том, что у нас есть, а на то, что мы еще не получили, не правда ли? Если бы у Бога были две книги. Одна книга – книга жалоб и предложений. И другая книга – книга благодарности. Братья и сестры, как вы думаете, какой бы книге выстроилась большая очередь? О, точно. И я тоже так думаю. Мы так любим жаловаться. И, конечно, вот эта книга «Жалоба предложения», она распухла от записей верующих. А другая, ну, может быть, на одну треть была бы исписана. Но вот что мы должны знать. Еще раз обратимся к 10 стиху. Мы должны знать, что подлинная скорбь – это удел грешников, а не праведных. Много скорбей нечестивому. Вот кто должен скорбеть. Почему? Потому что Писание называет нечестивого безумцем. У него нет разума. Таких людей надо жалеть. Он отвергает Божью милость и служит свирепому хозяину сатане. Его временное земное благополучие, вот этого нечестивца, сравнивается с благополучием животных, которых готовят на бойню. За гробом нечестивого идет вечная ночь мучений, плач, скрежет зубов, вечная боль и вечная отверженность. Вот кому надо скорбеть. Но мы уповаем на Бога. Здесь сказано, уповающего на Господа окружает милость. Поэтому мы должны радоваться этой милости во веки веков. Вы знаете, я вспоминаю книгу «Плач» Иеремии. Она описывает разруху Иерусалима вавилонянами. Все плохо, абсолютно плохо, но хуже некуда. Храма нет, города нет. Людей нет, потому что многие из них убиты и многие уведены в плен. Тяжелейшая картина, безысходности. Пророк выплакал свои глаза от горя, и, кажется, не светит ни одного лучика надежды. Но послушайте, что он говорит. Он находит эту точку опоры, которая осталась незыблемой для нас. «Я сказал, погибла сила моя, надежда моя на Господа. По мысли о моем страдании, бедствии моем, о полыни желчи, твердо помнит эта душа моя и падает во мне». Видите, какие внешние обстоятельства? 20 стих 3 главы. «Твердо помнит эта душа моя и падает во мне». И 21. «Вот что я отвечаю сердцу моему и потому уповаю. По милости Господа мы не исчезли, ибо милосердие Его не истощилось, оно обновляется каждое утро. Велика верность Твоя, Господь – часть моя, говорит душа моя, и так буду надеяться на Него. Благ Господь к надеющимся на Него и к душе, ищущей Его». Посмотрите, какая радость в окружении невыразимой скорби. Дорогие друзья, мы получили с вами право славить нашего Господа. Когда последний раз в этой книге благодарности ты отметился? Я знаю, что каждый раз мы отмечаемся в этой книге жалоб и предложений, но вот в той, другой книге, когда же мы последний раз отмечались? Дорогие дети Божьи, этот псалом написан верующим человеком, который согрешил и по-настоящему покаялся. Может быть, кому-то из нас, из верующих, сегодня нужно настоящее покаяние пред Богом. Пожалуйста, совершите его сейчас. Может быть, кто-то никогда не каялся, и к вам этот призыв. Совершите настоящее покаяние. Оно обязательно будет сопровождаться этими всеми благами, без которых вы не проживете нормально на этом свете. Бог вас призывает сегодня к этому. Будьте покорны Ему. Аминь. Помолимся. Господь наш милосердный, мы благодарим Тебя сердечно за то, что Ты сегодня вдохновляешь нас снова проверить нашу жизнь и в свете креста Господня сказать снова и снова: «Прости нас и помилуй». Действительно, нет маленьких грехов, и наше подчас холодное состояние, равнодушное состояние, пренебрежение молитвой Твоим Словом, и состояние нашего сердца, не исполненное радостью Святого Духа, должно внушать нам потребность в настоящем покаянии. Мы приходим к Тебе, благодарим Тебя, что Ты призываешь, благодарим Тебя, что Ты не даешь нам успокоиться в нашем состоянии, благодарим Тебя, что Ты готов простить нас. Господь, помилуй, помилуй каждого человека и сделай так, чтобы все эти дары настоящего покаяния, Твои дары, могли сопровождать, могли обильно наполнять жизнь каждого человека. Господь, сделай это. Сделай, потому что Ты Бог, и все, что Ты делаешь потрясающе великое, потрясающе славное. Ты не как человек, и мы просим Тебя, поступи с нами, как великий Бог, как великий милосердный Отец. Мы просим ради Христа. Аминь.